Глава 42. Пускай оба они были не в состоянии делать что-либо, кроме как болтаться из стороны в сторону, подобно манекенам на своих местах, Кэтрин решила: если хоть кто-нибудь из обитателей чердака начнет двигаться, она упадет в обморок. Она будто очутилась в мансарде кукольного домика с двумя жильцами, заполненной шумом плохо настроенного радио. Под крышей шорох статики и металлический голос обрели такую мощь, что она даже подняла глаза, дабы убедиться, что где-то там, над ней, не нависла огромная дышливая пасть с микрофоном, приставленным к губам. Кэтрин вцепилась покрепче в скальпель. Рука дрожала. Вторую, свободную длань она прижала ко рту, чтобы подавить рвущиеся наружу жуткие всхлипы. Раскрашенные стены, старые деревянные сундуки, чайный сервиз, комплект стульев под чехлами, деревянная лошадка. Все эти вещи промелькнули у нее перед глазами, пока она осматривала чердак в поисках кого-нибудь живого. Но живых здесь не было, а к мертвым она, как выяснилось, не была готова. Выводимые страшным голосом раскатистые летания смешивались со стрекотом, вроде того, что могла бы производить заводная игрушка. Оказалось, стрекотало устройство всем своим видом напоминавшее френофон в идеальном состоянии. Однажды она видела похожие в музее, но тот музейный не был таким блестящим и новеньким на вид, как этот, установленный на маленьком складном столике. Устройство выглядело как граммофон, но не проигрывало пластинки. Оно было разработано, чтобы улавливать слабые радиосигналы. И еще оно запускалось вручную. Сбоку деревянного корпуса торчала черная ручка. Но кто ее повернул? Она осторожно взглянула на парочку мумий. Конечно, сухая фигура, сутулившаяся на придвинутом к столику табурете, не могла включить френофон. С головы до пят, сокрытая белизной защитного костюма, в перчатках и фартуке, мумия подозрительно напоминала того странного пасечника, что орудовал в заросшем саду. Выставив скальпель перед собой, Кэтрин подошла поближе, готовая, если фигура дернется, нанести удар. Сквозь прозрачный колпак просматривались очертания головы мумии, довольно-таки расплывчатые. Сдернув маску, Кэтрин уставилась на то, что осталось от пожелтевшего, сухого, как пергамент, лица, частично изуродованного старой военной травмой. Безжизненно отвисшая челюсть демонстрировала всему миру сухой язык и желтые зубы. В пустые глазницы были вставлены два стеклянных протеза. Ошметки горловых сухожилий были аккуратно сведены вместе и сшиты грубой нитью. Перед ней был М.Г. Мейсон собственной персоной. Защитный костюм плотно сидел на старых мощах. Не похоже было, что его когда-либо снимали. Кэтрин видела, как некто в этом костюме расхаживал по саду. Как такое возможно? Вспомнив белый призрак пасечника, сновавший меж деревьев у подножия сада, Кэтрин быстро-быстро отошла от столика. Она напомнила себе, что человек, увиденный в саду, всяко был живым, не какой-то там ожившей мумии, вышедшей прогуляться по саду и проверить такие же тухлые, как и она сама, ульи. Бред, Эдит, всего лишь бред, и Кэтрин не должна принимать его на веру. Таким образом, в Красный дом вхож кто-то еще. Он и щеголял в дурацком прикиде пчеловода в тот первый день. Мот, Эдит, кто же еще? Возможно, этот третий был убийцей Майка, Тары и малютки Алисы. Наверное, тот самый ребенок-инвалид со старых фотографий в кабинете Мейсона. Каким-то образом этого человека поставили на ноги. Возможно, то был сын Эдит. Тоже уже, наверное, старая калоша, лет за 70. Под чутким руководством матери он создал чучело бабушки и двоюродного дедушки. Быт Красного дома на поверку оказался столь безумным, что теперь все казалось возможным. С той же вероятностью повинным во всех смертях мог оказаться какой-то другой здешний житель. Тот самый, чью возню она слышала по ночам. Некто, выползающий с наступлением темноты из своей комнаты. Кэтрин возрилась на вторую чердачную мумию, этакую пародию на Мадонну. Ее-то и таскали в стеклянном гробу во время осмотра. Вне всяких сомнений, перед ней была Виолетта Мейсон, мать Эдит. Женщина, почитаемая местными пережитками за святую. При ближайшем рассмотрении кожа лица Виолетты Мейсон оказалась морщинистой, как влажная хлопчатобумажная простыня, нездорового личиночного оттенка. Голова под большой черной шляпой, отгороженная от мира узорчатой вуалью, столь сильно усохла, что напоминала голову ребенка или куклы. Глаза мумии были распахнуты, яркие и тоже почти наверняка стеклянные. Платье из тонко вышитого черного шелка оставляло на виду одни только кисти, бесцветные, как шпаклевка, с тонкими, как карандаши, пальцами без следов окостенения. Венки в ногах Виолетты выглядели новыми, будто их сплели из цветов, собранных сегодня же с окрестных лугов. Кто-то сделал из Виолетты чучело и поставил здесь, рядом с братом. Ужасно, конечно, но Кэтрин понимала, нужно придерживаться разумных доводов, иначе ей здесь крышка. Перед ней забальзамированные трупы, неживые люди. Но как тело Виолетты столь незаметно пронесли сюда? Труп мелькал то в деревне, то на дороге. Как же так? Пока она, пришибленная, бродила по мастерской, последователи Эдит, должно быть, подняли стеклянный гроб сюда. Разумное объяснение все еще можно сыскать без труда. К мумии Виолетты был обращен античного вида телескоп из латуни, возвышавшийся на деревянном штативе. Объектив был нацелен на арочное окно. Кэтрин видела то окно с улицы не раз. Ей вспомнились звездные карты и фотографии фаз Луны из архива Мейсона. Наверное, именно здесь, на чердаке, чокнутый гений таксидермии обращал свой взор к звездам и молил их о новом прозрении для собственного ограниченного мирка. Именно здесь он, надо думать, сошел с ума. Кэтрин обратила взгляд на обитый кожей сундук с монограммой, не забывая посматривать на тени, не спадающие открытых брезентом чердачных закромов. Хотя с чего бы им двигаться? Определенно, этот самый сундук она видела в свободном номере отеля в Грин-Уиллу после первой беседы с Эдит. И в детской тоже. Медные застежки были повернуты кверху. То есть сундук стоял открытым. Затаив дыхание, Кэтрин свободной рукой подняла увесистую крышку. Та со скрипом завалилась назад и хлопнула по задкам сундука. Кэтрин отступила, присела на корточки, руку со скальпелем протянула вперед. Плесневелое нутро сундука было выложено клеенкой. Если что-то и лежало внутри, то где-то на самом дне. С ее позиции никакого содержимого не просматривалось. Она наклонилась вперед и заглянула внутрь. Когда скрежет френофона вдруг стих, краткий миг тишины, воцарившийся на чердаке, был тут же нарушен ее истошным криком. Кэтрин не могла унять дрожь в теле. Потребовалось некоторое время, чтобы понять, что вдобавок ко всему она зачем-то переступает с ноги на ногу, будто застигнутая дождем в попытках высушиться и согреться. Используя то немногое, что осталось от ее логического мышления, Кэтрин сообразила, что впадает в состояние шока. В сундуке лежала Эдит. Безжизненное тело, срезанная с ниток кукла с открытым ртом. Глаза закатились под свод миниатюрного черепа, являя миру одни только белки. Одного взгляда хватило Кэтрин, чтобы понять, что старуха мертва. Казалось, ее поместили сюда совсем недавно. Видимо, роль, отведенная наследница Мейсона, подошла к своему логическому концу. Из-под неряшливого подола торчали тоненькие ноги старухи, закованные в уродливые железные подпорки поверх застегивающихся сбоку ботильонов. Верхняя часть конструкции терялась где-то под множеством юбок и подъюбником, придававшим черному платью пышность.